говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как меняется энергозатратность российской экономики? Почему нарастает напряжение в стране басков? Чем отличается роль суда присяжных в России и в США? И что представляет собой российская православная семья? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. По эффективности энергозатрат российская экономика в разы отстает от экономик не только западных стран, но и Китая. Правительство России намерено добиться снижения энергоемкости национальной промышленности на 40% к 2020 году. А президент Дмитрий Медведев на первом заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, состоявшемся в конце июня, определил энергоэффективность первым из 5 приоритетных направлений ее работы. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Еще 3 года назад энергоемкость экономики России была в 2 раза выше среднемировой, в 3 раза выше, чем в Западной Европе, в 2,5 раза выше, чем в США, и в 2 раза выше, чем в Китае. С середины прошлого года на фоне кризиса потребление и электроэнергии, и газа в России, естественно, снизилось. Но можно ли говорить о том, что кризис заставил российскую экономику стать более энергоэффективной? Из Москвы директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Россия по-прежнему остается более энергоемкой экономикой, чем экономика Западной Европы, США или даже Китая. Но с 2000 года в России энергоемкость валового внутреннего продукта снижалась почти на 5% в год. Это одни из самых быстрых темпов снижения в мире за этот промежуток времени. С 2000 по 2008 год она снизилась примерно на 35%. Но поскольку разрыв был очень большим в 2000 году, Россия все еще более энергоемкая экономика, чем наши партнеры. Ну, разрыв сократился, но если, скажем, пару-тройку лет назад мы были на 130, допустим, 5-м месте по уровню энергорасточительности, то сегодня мы, допустим, на 120-м месте. То есть мы приближаемся, но еще далеки от того, чтобы быть вот в первой десятке.
За счет каких именно факторов происходило снижение энергозатратности в России в последние 8 лет? Технологических или каких-то других?
Это были не столько технологические факторы, сколько факторы, связанные со структурными перестройками в экономике и с загрузкой производственных мощностей. Просто когда растет существенно загрузка производственной мощности, у вас удельные расходы, естественно, падают. Что касается чисто технологического фактора, то снижение за счет технологического фактора происходило примерно на 1% в год. Это примерно так же, как и в развитых странах. То есть технологический разрыв нам за эти годы, к сожалению, ликвидировать не удалось. И это та задача, которая стоит перед Россией и которую нужно стремиться в ближайшие годы, до 2020 года, решить. И президент Российской Федерации поставил задачу снизить энергоемкость на 40%. Это задача решаемая, но решаемая она только в том случае, если мы вот этот технологический фактор активизируем и за счет него добьемся снижения энергоемкости хотя бы на 2-2,5% в год. То есть нам существенно нужно ускорить замену технологий, модернизацию, внедрение новых технологий в процессах нового строительства и так далее.
Сегодня в России на фоне кризиса и потому падения спроса в электроэнергетике возник даже избыток генерирующих мощностей. Но можно ли предположить, что задействованными остаются лишь наиболее эффективные из них? Аналитик по электроэнергетике из инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Дмитрий Скрябин.
В принципе, отбор генерирующих мощностей для производства электроэнергии производится, конечно, исходя из принципа эффективности. И, безусловно, тот факт, что у нас очень сильно упало потребление, действительно существует избыток мощностей, конечно, в первую очередь это проблема самых менее эффективных генераторов, которых разгружают больше всего, и они зарабатывают, соответственно, меньше денег. Более того, для многих генераторов, неэффективных генераторов, сейчас цена на свободном рынке электроэнергии ниже регулируемого тарифа. То есть фактически для этих генераторов либерализация рынка электроэнергии, то, чего так давно ждали, да, невыгодна.
В промышленности для предприятий каждой отдельной отрасли могут существовать свои решения, как повысить собственную энергоэффективность, то есть снизить энергозатраты. Но ведь существуют и некие универсальные решения, которые могут быть востребованы на промышленных предприятиях любого профиля. Игорь Башмаков, директор Центра по эффективному использованию энергии.
Здесь возможности существуют во многом ряде случаев очень существенные, но они, как правило, не попадают в поле зрения менеджмента предприятий, даже в том случае, когда главный энергетик пытается его убедить. Ну, например, самые большие возможности – это замены электродвигателей, модернизация систем сжатого воздуха, модернизация систем пароснабжения. Вот такие проекты, которые окупаются за 1-2 года, как раз вот это первое и главное, что нужно делать в такой кризисной ситуации.
То есть те самые системы сжатого воздуха, например, которые есть на любом заводе и чуть ли не на каждом рабочем месте?
Система сжатого воздуха есть на каждом промышленном предприятии. Очень много пневматических устройств, которые работают на предприятии и в роботах, и в технологических производственных процессах. Это система сжатого воздуха, где на одном конце у вас есть компрессор, который производит сжатый воздух. Этот сжатый воздух распределяется по промышленному предприятию и доводится до тех машин, где вот эти пневматические устройства работают. Это могут быть и гайковерты, в общем, все что угодно. И начиная от отбойного молотка и кончая гайковертом. Что еще интересно, что эти системы есть практически на любом промышленном предприятии. Замена электродвигателей дает быстрый эффект практически на любом промышленном предприятии. То есть это сквозные вещи, которые можно делать практически на любом промышленном предприятии, в какой бы отрасли оно ни работало. И здесь, если бы государство еще поддерживало деятельность в этом направлении, например, предоставляя льготные кредиты на замену такого оборудования и его модернизацию, способствовать тому, чтобы промышленные предприятия достаточно быстро такие проекты осуществляли.
Может ли нынешний кризис привести к заметным переменам в самой структуре российской электроэнергетики? Скажем, изменению топливного баланса, то есть соотношения в нем газа, угля или мазута? Или модернизации существующих электростанций? Дмитрий Скрябин, аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал».
В первую очередь, конечно, речь идет о модернизации существующих станций и о некой картине рынка всего именно с точки зрения участников этого рынка, с точки зрения владельцев, генерирующих компаний, сетевых компаний, нежели чем со стороны той же самой топливной структуры. Потому что все-таки топливная структура, чтобы существенно изменилась, нужно там не один десяток лет. А что касается именно карты собственников компаний, то мы уже сейчас видим, что в причине кризиса из-за нехватки финансирования многие станции могут перейти из одних рук в другие. Вот это, наверное, самое основное влияние кризиса на энергетику.
Кризис, понятно, не самое лучшее время для повышения цен на электроэнергию и энергоносители. Тем не менее, в любой стране он формирует некую новую мотивацию энергосбережения, что, в свою очередь, стимулирует расширение производства более энергоэффективного оборудования, как промышленного, так и бытового.
Эффект энергосбережения и вообще внедрение процесса энергосбережения в России с каждым годом идет все более быстрыми темпами. Если там 3 года назад невозможно было найти энергосберегающую лампочку, то сейчас реклама этой продукции висит практически на каждом углу. Почему? Потому что рост тарифов, в первую очередь, конечно, для населения, оказался достаточно существенным стимулом, именно стимулом как удар по кошельку, стимулом для сбережения электроэнергии. Условно говоря, я думаю, что там, может быть, через 5-10 лет, наверное, даже через 5 лет, для потребителя уже не нужно будет каких-то дополнительных стимулов. Для него вопрос экономии станет сам по себе.
Директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Чем следовало бы заняться, это сделать то, что сделано уже во многих странах. Там введена система, которая называется белыми сертификатами, когда энергоснабжающие компании, электро- и газоснабжающие компании, вместо того, чтобы наращивать свои мощности, могут покупать неэффективную мощность у потребителей. Ну, самый простой пример. Если я бы стимулировал потребителей бытовых вкручивать энергоэффективные лампы, то покупка таким образом 1 киловатта мощности неэффективной у этих потребителей мне бы обошлась в 30-60 долларов за киловатт. При строительстве новых электростанций в России обходится это строительство в 1,5-3 и даже иногда 4 тысячи долларов за киловатт. То есть просто вот сопоставить эти цифры, мы видим, что выгоднее покупать неэффективную мощность.
Покупать или выкупать неэффективную мощность значит оплачивать потребителю все или часть его расходов на энергосбережение в будущем. То есть сами энергокомпании будут заинтересованы в таких расходах.
Допустим, у меня есть комната, которую мне плохо снабжают теплом. У меня есть дефицит теплового комфорта, это очень часто еще в России пока что, к сожалению, случается. Я использую электрообогреватель мощностью 1 киловатт. Допустим, я работаю в офисе, использую в самые пиковые часы. Энергоснабжающие компании вынуждены строить эти мощности для того, чтобы покрыть вот мои потребности. А теперь я взял и утеплил свое окно или поменял окно на пластиковое от деревянного. И таким образом сделал у себя достаточный тепловой комфорт, и мне этот электрообогреватель мощностью 1 киловатт больше не нужен. На случай утепления будет стоить $60-100, самой дорогой технологии утепления окна. В случае замены на пластиковое окно, ну, допустим, это будет стоить $300-400-500. А построить 1 киловатт мощности энергоснабжающей компании обходится 1500-3000-4000 долларов. То есть ей всегда выгоднее помочь мне утеплить окно, дать мне денег, ну, треть, например, стоимости, не обязательно все им оплачивать. Например, или половину на половину, чтобы я вот отключил этот киловаттный обогреватель, чем строить этот киловатт мощности на какой-то электростанции.
Общий потенциал энергосбережения в России эксперты оценивают примерно в 40-45% от общего объема текущего энергопотребления. Это значит, что в других условиях экономике России вполне хватило бы чуть больше половины сегодня производимой для нее электроэнергии.
О перспективах снижения энергоемкости российской экономики рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Баскская сепаратистская группировка ETA на днях нанесла новый удар по силовым структурам Испании. В собственном автомобиле взорван начальник службы наружного наблюдения национальной полиции, старший инспектор Эдуардо Пуэлес. Почему вновь нарастает напряжение в этом районе Испании? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Расправа над полицейским, который лично участвовал в задержании 70 басков, подозреваемых в причастности к ETA, явилась полной неожиданностью для испанского общества. В последние полгода, в которые баски не устраивали покушения, правительство уверяло испанцев, что с радикальной группировкой, благодаря успешным действиям Министерства внутренних дел, практически покончено. Все ее лидеры за решеткой, а те, что остаются временно на свободе, попрятались. Вот что говорил председатель правительства, социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Террористическая организация ETA в настоящее время слаба как никогда, благодаря действиям наших органов безопасности, следователей и судей, а также международному сотрудничеству. Мы выражаем глубокую благодарность нашей полиции, нашей жандармерии за доблестные действия в защиту демократических прав и свобод граждан Испании от террористов.
Правда, на поверку оказалось, что испанские правоохранительные органы не в состоянии защитить не только граждан, но и самих себя. Но а уверения в слабости баскских радикалов, которые, кстати, звучат из уст испанских политиков буквально с первого дня появления ETA, с конца 60-х годов прошлого столетия, оказались в очередной раз преждевременными. Характерно, что сразу же после покушения ETA выступила с заявлением, в котором отметила, что ввиду отсутствия каких-либо перспектив решения вопроса о праве на самоопределение страны басков мирным путем, она намерена продолжать вооруженную борьбу до полного, я цитирую, «изгнания оккупантов с баской земли». Под оккупантами в документе подразумеваются испанцы. Подобные заявления вооруженных экстремистов, которые в последние годы без конца говорили о своем желании вести мирные переговоры, независимые наблюдатели ждали уже несколько месяцев. Его легко можно было предвидеть после действий, предпринятых испанскими властями минувшей весной, до и после выборов в баский региональный парламент. Ветеран политики, бывший глава баскского правительства Хуан Хосе Ибаречи.
К сожалению, прошедшие выборы при всем желании очень трудно назвать демократическими. Значительная часть населения в них не участвовала, поскольку их кандидатам было отказано в праве баллотироваться. Так что выборы не сплотили, а наоборот еще больше разобщили наше общество. И без того непростая обстановка обострилась до предела. Ситуация непредсказуема. В ближайшее время можно ожидать всего чего угодно.
Поясню слова Ибаречи. Во-первых, до выборов по инициативе центральных властей Испании были поставлены вне закона и лишены права выдвигать своих кандидатов все левые баские партии и группы, выступающие за суверенитет региона. Их обвинили в том, что они являются политическим прикрытием ETA и сторонниками терроризма. Таким образом, примерно 20% басков, электорат запрещенных партий, были фактически лишены права голоса. Во-вторых, после выборов, победу на которых одержали в очередной раз баские умеренные националисты, правящая в Испании социалистическая рабочая партия сделала все возможное и невозможное, чтобы не допустить их приход к власти. Для этого баское отделение соцпартии, получившее голоса за счет этнических испанцев, переселенцев с юга страны, даже пошло на союз с консерваторами, своими заклятыми политическими противниками. Главой местной администрации Ленин Дакари был назначен после выборов социалист-испанец Франсиско Лопес. Именно на этом фоне это и заявило, что будет продолжать теракты, поскольку не признает ни результаты выборов, ни правительство, которое она охарактеризовала как навязанное центром и марионеточное. Что касается мирных переговоров для решения существующих десятки лет конфликтных отношений между центром и баским регионом, то от них Мадрид отказался, заявляя, что с сепаратистами, врагами единой и неделимой Испании, не о чем говорить. Хосе Бланко – главный идеолог испанской соцпартии.
«Мы не будем вести переговоры ни с баскскими националистами, ни с террористической бандой ЭТО. Все пути для диалога закрыты. ЭТО должна сложить оружие».
С тем, что проблему ЭТО можно решить только силовым путем, согласен и новый руководитель баской администрации Франсиско Лопес.
«Мы отправим всех радикалов за решетку. Новое правительство страны басков покончит с террористами раз и навсегда. Я обращаюсь к ЭТО. Мы вас уничтожим. Мы обрушим на вас всю силу нашего закона и мощь наших правоохранительных органов. Мы вас задушим. Мы изолируем и перебьем всех террористов».
Справедливости ради отметим, что испанские социалисты все же заявили пару лет назад, что намерены вести с ЭТО мирные переговоры. Однако эти переговоры сразу же провалились. Как оказалось, встретившись с басками, эмиссары властей предъявили им ультиматум – немедленно сдаться и отправиться дружными рядами в тюрьму. В качестве уступки обещали, что вместо 30 лет они отсидят лишь 20. Между тем, как мы уже отметили, десятилетия силовых действий против баских сепаратистов результатов не дали. За годы борьбы сложилась накатанная схема. Баски совершают теракт, оправдывая его интересами борьбы за свободу. Центральные власти тут же делают патетические заявления, в которых уверяют, что речь идет о жести отчаяния, испускающей дух террористической банды. Затем они организуют митинги протеста против действий сепаратистов. В следующие дни проводятся аресты басков, причем задержать причастных к терактам практически никогда не удается. И опять звучат уверения, что с баским экстремизмом вот-вот будет покончено. На этом цикл заканчивается до следующего теракта. И так все 40 последних лет. Баский политик Хуан Хосе Ибаречи.
«У нас борьба с ЭТО и баскская проблема в целом превратились в политический спектакль для народа, спектакль, замешанный на крови. Даже возникают сомнения, хотят ли центральные власти действительно покончить с экстремистами. Ведь когда их не станет, на кого можно будет списывать все провалы внутренней политики? С кем можно будет бороться, хвастаться победами в этой борьбе, отвлекая внимание населения от каждодневных проблем?»
Для испанского обывателя проблема баскского национализма и баскского экстремизма одно и то же. Подобное мнение всячески поддерживается правительством в Мадриде. Однако это далеко не так. Национализм, который здесь понимается как обостренное чувство родины, помог маленькому европейскому народу, басков всего 2 миллиона, сохранять свое своеобразие, свою культуру и свой язык на протяжении тысячелетий. Другие народы Пиренейского полуострова свой язык утратили и сейчас говорят на латинских языках, появившихся после римского владычества. Бывший глава баской администрации Хуан Хосе Ибаречи.
«Не следует забывать традиции нашего народа. С далеких времен испанские монархи, вступая на престол, клялись соблюдать свободы и права басков. Эти свободы и права были нами выстраданы в тяжелой многовековой борьбе за возможность оставаться самими собой. Баскским народом. Теперь же Испания считает недопустимым дать баскам элементарные права, к примеру, разрешить самостоятельно собирать налоги и распоряжаться пенсионным фондом, не говоря уже о праве на суверенитет. Считается, что мы должны быть как все другие жители Испании. И с этим мы не согласны».
Баски не понимают, почему демократические испанские политики упорно отказываются вернуть им все права, которые у них были отобраны в конце 30-х годов прошлого столетия фашистским диктатором Франко. Баски – умеренные националисты, а их большинство среди коренных жителей региона вовсе не поддерживают вооруженных экстремистов и считают, что вернуть их законные права Испания обязана в силу исторических традиций без какого-либо насилия. Политические маневры Мадрида баски воспринимают не как борьбу с экстремизмом, а как попытки задушить их национальные чувства. Именно так было воспринято здесь решение новой баской администрации в отношении языковой политики. При фашистской диктатуре, законы которой здесь действовали вплоть до конца 70-х годов прошлого века, баскам запрещалось говорить на родном языке. Язык этот нигде не преподавался, книги и газеты на баском не издавались. В последние десятилетия баски и националисты сделали в первую очередь упор на изучение детьми родного языка. При этом испанский, разумеется, тоже изучался, и нынешняя баская молодежь говорит на нем превосходно. Баский сенатор, христианский демократ Иньяки Анасагасти.
У нас баский язык никому никогда не навязывался. В стране басков до сих пор существовали три вида школ. В одних преподавание велось полностью на испанском с изучением баскова, как отдельного предмета. В других половина предметов изучалась на баском, а половина на испанском. И в третьих преподавание велось на баском, а испанский изучался как второй, после баскова, обязательный язык.
Новая администрация заявила, что с таким положением дел будет покончено. Отныне все школьники будут в обязательном порядке учить только испанский и английский, ну и баский, если захотят. Националистическая баская печать начала писать о возвращении в их регион репрессивной франкистской диктатуры. Баская общественность ответила на такую политику массовыми акциями протеста, а радикалы – терактами. Кроме того, действия сил общественного порядка в баском регионе вызывают многочисленные нарекания международных и испанских правозащитных организаций. Полицию и жандармерию обвиняют в грубом отношении к манифестантам, незаконных задержаниях и даже пытках задержанных. Не нужно быть политологом, чтобы понять, политика ущемления баскского национализма лишь подливает масло в огонь экстремизма.
О том, почему испанским властям до сих пор так и не удалось решить баскскую проблему, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Капитан спецслужб Антон Марков примерил фальшивую бороду сосредоточенностью человека, покупающего дорогой костюм.
Поверх барьеров передача «Обаяние плохой литературы». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Мой муж любил меня всегда. Другие тоже. Я никогда не спала с тем, кто мне совсем уже не гоже.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Барак Обама намерен призвать руководство России отказаться от подходов времен холодной войны в отношениях с Соединенными Штатами. Обама заявил об этом в четверг в интервью агентству Associated Press накануне визита в Россию, намеченного на будущую неделю. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила сегодня в Москве доклад о нарушениях прав человека в Чечне. В нем говорится о практике коллективных наказаний, когда, как утверждают правозащитники, силовые структуры Чечни негласно санкционируют поджоги и уничтожение домов тех семей, членов которых они считают боевиками. В Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова, заявил глава МВД республики Руслан Алханов. По его словам, в Грозном в перестрелке с милиционерами убит находившийся в розыске боевик Саид Селим Абдул Кадыров. По имеющейся информации, он прибыл в Грозный, чтобы совершить теракт против руководства республики. В Нижнем Новгороде в результате обвала грунта погиб рабочий, еще один пострадал. По неизвестной пока причине грунт обвалился при проведении земляных работ. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дезертирством российского военнослужащего Дмитрия Артемьева в зоне грузино-осетинского конфликта. Артемьев попросил политического убежища в Грузии. Белоруссия пытается сорвать достигнутые договоренности по молочному вопросу, заявил в четверг главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Северная Корея запустила сегодня, по уточненным данным, 4 ракеты малого радиуса действия. Вице-президент США Джо Байден прибыл в заранее необъявленным визитом в Ирак.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем отличается роль суда присяжных в России и в США? И что представляет собой российская православная семья? В конце июня Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской, который был вынесен судом присяжных. Эта практика отмены приговоров суда присяжных в последнее время в России весьма распространена. Любопытно, что присяжные выносят в среднем более 20% оправдательных приговоров. В судах с участием профессиональных судей оправдательные приговоры составляют 1%. Но 40% решений суда присяжных в России отменяется в высших судебных инстанциях. Кроме того, круг дел, которые могут рассматривать присяжные, в последнее время был резко ограничен. Статистика заставляет отдельных юристов говорить о том, а стоит ли вообще сохранять этот институт, дескать, так и не привившийся в постсоветской стране. Постоянный автор нашей программы Людмила Алексеева попыталась разобраться, почему американцы так верят своему суду и какова при этом роль присяжных в Америке.
Суд присяжных должен быть введен по Конституции. Однако после длительного испытательного срока в 9 регионах он был введен лишь для рассмотрения самых тяжких уголовных преступлений по желанию подсудимых. В результате в 2007 году, например, все гражданские дела, 9 миллионов, были рассмотрены без присяжных, а из всех рассмотренных уголовных дел, их было 1 174 000, присяжные рассмотрели 534 дела, то есть ничтожную часть. А с начала нынешнего года, 2009-го, из ведения суда присяжных были изъяты дела по 20 статьям Уголовного кодекса. Все преступления против государства. И теперь суд присяжных может рассматривать только тяжкие преступления граждан против граждан. Между тем, в Соединенных Штатах Америки, где суд присяжных имеет более чем 200-летнюю историю, его применение чрезвычайно широко. Как там функционирует этот суд, вам расскажет человек, знающий эту систему изнутри. Томас Файерстон, представитель Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки при посольстве Соединенных Штатов в России. Как прокурор города Нью-Йорка, вы имели дело с судами присяжных?
Да, конечно. У нас все уголовные дела рассматриваются с участием суда присяжных заседателей. Абсолютно все. Есть некоторые исключения для самых мелких преступлений. Но, в принципе, все уголовные дела рассматриваются судом присяжных. Подсудимый имеет право отказаться от суда присяжных. Но это крайне редкий случай. И на федеральном уровне отказ от суда присяжных обвиняемым также требует согласия прокурора.
А гражданские дела кто рассматривает?
7-я поправка к американской конституции – это обеспечивая право на суд присяжных даже по гражданским.
То есть надо, чтобы человек изъявил желание?
В гражданских делах они часто соглашаются на профессиональный суд, но, в принципе, любое гражданское дело тоже может быть рассмотрено с участием присяжных заседателей. В Конституции написано, что любое дело, в котором фигурирует больше, чем $20, но тогда это была реальная сумма, сейчас это, конечно, никто не будет судить за сумму меньше $20, поэтому, получается, все гражданские дела тоже могут попасть вот в суд присяжных. Но надо здесь учитывать то, что почти 95% уголовных дел решаются до суда мирным соглашением между прокуратурой и защитой, то есть так называемые plea bargains, сделка с правосудием, соглашение о признании вины. Это уголовные дела, и приблизительно такой же процент гражданских дел также решаются через соглашение между сторонами до суда.
Что это за соглашение? Кто это организует?
Прокурор с адвокатами договаривается. Это может прокурор соглашается убрать некоторые эпизоды или некоторые пункты обвинений. Это торговля, если честно. Подсудимый соглашается признать себя виновным по некоторым пунктам, и прокурор соглашается убрать некоторые пункты. И, в общем, получается, срок будет меньше. Это позволяет прокуратуре сэкономить время и деньги, потому что рассмотреть дело в суде присяжный требует очень много денег и очень много времени. И это также позволяет подсудимому уменьшить срок наказания. Зато прокуратура также получает уверенность в том, что будет обвинительный приговор, потому что в суде присяжный предсказуемо, что будет. Так что прокуратура знает точно, что подсудимый будет признан виновным и что он соглашается на какой-то срок, признает себя виновным.
А кто же тогда выносит приговор?
Судья назначает наказание на основании этого соглашения. Но, конечно, соглашение проверяется в суде, чтобы не было самооговорки, чтобы не было никакой коррупции, не было. Обязательно подсудимый приходит в суд в присутствии адвоката, в присутствии прокурора, и судья его допрашивает. Судья ему разъясняет все его права, что он имеет право на суд присяжных, чтобы он имеет право настаивать на том, что прокуратура доказала его вину. Без всякого разумного сомнения, у нас есть такое положение в законодательстве, что он имеет право на допрос всех свидетелей обвинения и так далее, чтобы он все это понял, посоветовался с защитником, и потом он его допрашивает таким образом: «Скажите мне своими собственными словами, что вы сделали». И он под присягой рассказывает о том, как он совершил это преступление, чтобы никакого сомнения не было, что он действительно это совершил. И предупреждает его об уголовной ответственности за дачу ложных показаний вот в этом слушании, чтобы, если он скажет, что он совершил какое-то преступление и не совершил его, он несет уголовную ответственность за это, чтобы все было проверено. И потом суды часто спрашивают прокуроров о том, какие у них есть доказательства, подтверждающие вину подсудимого.
Суд должен оценить доказательства вины.
Конечно, суд должен оценить. И был случай, когда суд отказался утвердить это соглашение.
Я так понимаю, что эти предварительные переговоры просто сокращают судебную процедуру, и таким образом она становится краткой.
Да, без состязательности, без участия присяжных заседателей. Вот это слушание занимает обычно полчаса, не больше. Но все равно суд будет.
Вы говорите, что суд присяжных – это дорого и отнимает много времени. Но, тем не менее, это основная форма суда в Соединенных Штатах Америки. Почему идут на это, вместо того, чтобы сделать гораздо быстрее и дешевле, с участием только профессиональных судей?
Это основание нашей конституции, это наши основатели, конечно, взяли у старой английской практики. Они считали, что это самый надежный гарантий от государственной коррупции, от коррупции со стороны государства. Когда приняли нашу конституцию, были, конечно, разные партии, разные фракции, которые спорили почти о всех основных вопросах устроения конституции. Но в отношении суда присяжных никакого спора не было. Об этом пункте они сразу договорились.
А в Америке до того, как приняли Конституцию?
Да, так же существовало, но это в соответствии с английской практикой. И у нас было очень интересное дело до принятия Конституции, до революции, когда суд присяжных вынес оправдательный вердикт в отношении английских военных, которые стреляли в американских революционеров. И защищал этих английских подсудимых один из авторов Конституции, Джон Адамс. Он был защитником, и он понимал, насколько все это важно, защита от как-то тирания общества, гнев народа, можно так сказать, что это самый надежный способ защиты от необоснованных обвинений.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, когда была принята ваша Конституция?
1789 год.
То есть ей уже больше 200 лет.
Да, больше, чем 200 лет практики. Это не только гаранты общества от государственной коррупции. Великий французский философ Алексис де Токвиль, который приехал в Соединенные Штаты в 1835 год, чтобы посмотреть по поручению французского короля, он написал, что суд присяжных в Америке – это школа демократии, и что это образует общественное мнение, и человек становится вот, гражданином, когда он исполняет обязанности присяжного заседателя, он уже начинает участвовать в публичной жизни. Это готовый человек к участию именно в политической жизни страны. И он это очень оценил. Я думаю, что это очень, очень важный момент. Школа для гражданского общества.
Скажите, а есть какие-то инстанции, которые могут оспорить вердикт суда присяжных?
Конечно, обвинительный вердикт может быть обжалован защитой в вышестоящем суде, в кассации. И приблизительно 10% обвинительных вердиктов у нас отменяются.
А кассация – это тоже суд присяжных?
Нет, это тройка, это профессиональные суды.
На каких основаниях бывают отмены?
По разным причинам. Это здесь может быть вопрос доказательств. Судья допустил какие-то недопустимые доказательства. Либо судья в напутственном слове неправильно объяснил присяжным, какие правила они должны как-то применять к этому делу. У нас еще один повод является, так называемая, неэффективная защита. Значит, адвокат не действовал эффективно в интересах подзащитного.
Если судья считает, что плохо действовала защита.
Да, также может быть, что кассационный суд, рассматривая протокол нижестоящего суда, приходит к решению, что не было доказано вина подсудимого, что нет достаточно доказательств, чтобы вынести обвинительный вердикт, что присяжные просто ошиблись.
И эта кассационная инстанция уже окончательная.
Есть еще возможность обжаловать в Верховном суде, но это крайне редкий случай, и только по как-то самым значительным юридическим, да, прецедентным вопросам. Так что фактически это кассационный суд является окончательным.
Насколько граждане Америки доверяют суду?
Я думаю, что они очень доверяют суду. Я думаю, что они считают, что решение суда надежнее, что можно надеяться на правосудие в суде. Но есть, конечно, исключения. У нас были некоторые очень резонансные, неоднозначные дела, в которых вот суд присяжных вынес вообще непонятные решения. Такие дела, конечно, бывают. Но я сказал бы, что по большому счету население Соединенных Штатов хорошо, положительно относится к суде. Системой США.
На основе моих личных наблюдений я могу сказать, что в отличие от наших судов, где, например, милиционеры на голубом глазу врут в суде, насколько я понимаю, по распоряжениям своего начальства это делают. Судья знает, что они врут, и тем не менее включает эти показания в обвинительный приговор. В американских судах такого не бывает.
Во-первых, закон предусматривает довольно серьезные наказания за дачу ложных показаний в суде. Во-вторых, право на перекрестный допрос. Значит, наши юристы, судебные прокуроры и адвокаты, они обучаются для того, чтобы разоблачить лжесвидетельство в суде. И человек знает, что если он будет давать ложные показания в суде, скорее всего, это будет обнаружено в суде через этот перекрестный допрос. И прокуроры и адвокаты встречаются со свидетелями до суда, их предупреждают о том, что нельзя давать ложные показания в суде. Конечно, это также, наверное, вопрос доверия в суде, общественного отношения к суду.
Вы прокурор в прошлом и, возможно, в будущем. Есть ли у вас какие-то преимущества в судебном процессе перед адвокатами?
Я сказал бы, что наоборот. В отличие от вашего суда, присяжник, у нас вердикт. Присяжник заседателя должен быть единогласным, то есть 12-0. Значит, нам надо убедить 12 граждан в том, что все было доказано вне всякого разумного сомнения. Это очень сложная задача.
А если 11 вы убедили, а одного нет?
Коллегия распускается, и дело рассматривается заново с новым составом коллегии присяжных.
С Томасом Файерстоном, бывшим прокурором города Нью-Йорка, а сейчас представителем Министерства юстиции при посольстве Соединенных Штатов в Москве, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В России, волею истории, большей частью атеистической стране, понятие православной христианской семьи звучит архаично. На самом деле такие семьи есть, и они живут вполне современно, рассказывает Татьяна Вольская.
Пока люди приходят к вере, они приходят и к размышлениям о том, какой должна быть их семья с точки зрения веры – архаичной или современной, строгой и мрачной или светлой и радостной. Дозволительно ли христианину разводиться, если уж так случилось, что совместная жизнь не задалась? Вот, кстати, о разводах. Тут проходит одно из главных различий между восточным христианством, дозволяющим развод, и западным, практически его не допускающим. Это различие очень хорошо объяснил митрополит Западной Православной Церкви Антоний Сурожский, живший в Лондоне. «Западные церкви, – писал он, – ссылаются на слова Спасителя о том, что разводное письмо Моисей разрешил давать по жестокосердию людей, но изначально так не было. И я скажу, почему-то христиане на Западе думают, что такое изречение относится только к временам Христа, а теперь мы свободны от этой сердечной жесткости, и поэтому для нас развода не может быть. На самом деле мы знаем, как бесчувственно, как узко, как холодно бывает человеческое сердце, и как легко, когда человек думает, что он другого любит, вдруг ему охладеть. Вот поэтому мы, принимая в учет, что человеческое сердце бывает жесткое, неустойчивое, считаем развод возможным, хотя это величайшая трагедия жизни. Далее митрополит Антоний уточняет, что ответственность за эту трагедию несет вся церковь, которая венчает всех без разбора. Христианская семья в России по-настоящему так и не сложилось, в большой степени из-за отсутствия гражданского общества, считает православный священник, профессор Петербургской духовной академии, протоиерей Георгий Митрофанов.
Отсутствие гражданского общества, конечно же, обуславливает то, что люди, жившие в России, очень часто были лишены чувства личной ответственности и за себя, и за своих близких. Эти люди часто жили по принципу патриархальной семьи, сформировавшейся еще в языческие времена, семьи, основанные на безусловном диктате мужчины в семье. Вот эта попытка рассматривать подобного рода патриархальную семью, основанную на безусловном диктате мужчины, как семью подлинно христианскую, является, конечно же, ложной. Точно так же, как ложной является попытка видеть смысл жизни семьи исключительно в чадородии. С христианской точки зрения, семья – это прежде всего союз мужчины и женщины, равноценных и равноправных, по своему онтологическому статусу, являющиеся сотворенными Богом личностями уникальными. Но, конечно же, в этом брачном союзе функции их в чем-то различны. И, безусловно, мужчина должен брать на себя основную ответственность за свою семью и за свою жену. Нужно сказать, что христианская семья складывалась не только в России, но и в Европе. Не просто, и складывалась постепенно, хотя и в Европе представлению о христианской семье длительное время противостояло представлению о патриархальной, еще языческой семье, хотя и, в общем-то, сформированной, скажем, вот, в Южной Европе римским правом. И чрезвычайно важно иметь в виду то, что в России, где, к сожалению, личная ответственность людей и на уровне политическом, и на уровне социальном, и даже экономическом, я имею в виду крестьянскую общину, была в значительной степени растворена в коллективе, вот этот самый дух коллектива, общинности, соборности препятствовал развитию в людях личной ответственности, в том числе и за свою семью.
Но это ведь и до революции, значит,
это было. Это имело место и до революции. Другое дело, что во время революции была предпринята попытка вообще ликвидировать семью. И, к сожалению, нужно признать, что эта попытка, хотя она имела место на протяжении, ну, пожалуй, может быть, 12 максимум лет после прихода к власти большевиков, во многом оказалась успешной именно в силу того, что институт семьи в России еще не стал христианским, еще не воцерковился. У нас в значительной степени разрушалась вот та самая патриархальная языческая христианская семья, которая всегда разрушается в период перехода общества от аграрного к индустриальному. И вот тут сочетание ряда факторов: секуляризация общества, изменение социально-экономической структуры России, а потом уже революционные потрясения, сопровождавшиеся войнами, массовыми репрессиями, голодом, а это ведь тоже не способствовало сохранению семьи, выявили, в общем-то, то, что в конечном итоге русская семья оказалась за это время очень сильно разрушенной. Не было признания прав человека ни вне семьи, ни внутри семьи. А существовал на самом деле союз двух бесправных людей, которые, пытаясь поддерживать друг друга, выживать, в общем-то, в условиях, когда никто серьезно не ставил вопрос о правах и достоинствах человека ни в обществе, ни в семье.
Отец Георгий тоже видит большие различия между отношением к семье и браку у католиков и православных.
Именно в православной традиции не сложилось, как в католической церкви, представление о том, что духовенство должно быть безбрачным. И кроме того, в православной церкви, отечественной церкви католической, не царствовало многие века убеждение, что смыслом семьи является чадородие. Это очень важная деталь. То есть в православной церкви подчеркивалась самодостаточность брака, даже если он бездетен. И здесь нужно сказать, как раз православная церковь оказывалась более терпима в отношении брака, чем церковь католическая, которая часто рассматривала брак как снисхождение к человеческим немощам. Раз уж ты не можешь быть безбрачным, ладно, вступай в брак, но труды по рождению и взращиванию детей будут искуплением твоего греха, плотской страстности.
Интересно же настоящая, сегодняшняя православная семья. Каковы принципы такой семьи? Об этом говорит председатель Петербургского Свято-Петровского православного малого братства Владимир Коваль-Зайцев.
Это стремление к такой цельности, чтобы все было соединено между собой, чтобы работа не была для того, чтобы набить свое брюхо, все должно стоять на своем месте. И отдых должен быть у христианина, и какие-то материальные вещи в жизни присутствуют, но тоже они не являются самоцелью. Все это просто должно стоять на своем месте, чтобы вещи служебные были служебными, а не целеопределяющими. Пример. Для чего человек сейчас работает? Для того, чтобы как можно лучше свою жизнь устроить. Понятно, истосковалось все-таки наши сограждане вот по какой-то вообще нормальной человеческой жизни.
По элементарному комфорту.
По элементарному комфорту. Но при этом, как всегда, бывает еще и перехлёст, когда появляется у тебя возможность этот элементарный комфорт все-таки создать.
Да, а ты делаешь золотой унитаз.
У тебя была не просто машина, а машина должна быть очень хорошей, очень дорогой. Не просто квартира, а двухэтажная в самом престижном районе. Конечно, человек должен иметь возможность жить по-человечески. Это важно. Но он должен понимать все-таки, какие цели в его жизни стоят. Если доставление себе и своей семье удовольствия, ублажения, вот себя становится целью жизни, такой вот гедонистический подход, то это, конечно, ни в какие рамки не лезет.
Что касается отца Георгия, то он считает, что христианский брак не начинается с любви, но любовью заканчивается.
Люди, вступающие в брак, слишком мало знают друг друга, чтобы считать, что они друг друга любят. Проблема главная в браке заключается в том, что чем больше люди живут друг с другом, тем лучше они познают себя. Кто умножает познание, умножает скорбь. Тем больше они видят немощи друг друга. И вот эта способность не отторгнуться внутренне от человека, которого ты уже знаешь очень хорошо в его немощах, способность, может быть, через труд сострадания ему в его немощах, пытаться приподнять его над самим собой, сделать его лучше – как раз и является основой для будущей подлинно христианской любви, которая оказывается гораздо глубже и гораздо возвышеннее, чем те самые страстные устремления людей друг к другу, которые толкают их в брак без подлинного понимания ими друг друга и знаниями друг друга. Поэтому правильнее говорить, что брак начинается с влюбленности и иногда заканчивается любовью.
Отец Георгий, вот я читала о вашей семье. Мне создалось впечатление, что ваша супруга в какой-то степени, по крайней мере, пожертвовала своим призванием ради семьи, вот своей страстью к исторической науке, к архивам, да, что ей пришлось с этим расстаться. Это правда?
Это действительно в тот момент могла оказаться жертвой, но прошли годы, и то, что в частности мой старший сын уже сейчас кандидат исторических наук, то есть он воплотил в своей жизни в гораздо большей степени, гораздо более высоком научном уровне то, что привлекал когда-то и меня, который является и по сей день историком, но я уступаю своему сыну по уровню, так сказать, научной квалификации, и вот моя супруга, которая отошла от исторической науки. Все это свидетельствует о том, что эта жертва оказалась, так сказать, не бесплодной.
А если бы сын ваш, допустим, не пошел и был бы музыкантом? Мы все-таки говорим о том, что каждый человек, наверное, так мне кажется, должен воплотить какие-то свои способности реализовать, да, которые от Бога ему даны, в принципе.
Коль скоро женщине выпадает способность рожать детей, и довольно долгий период времени, когда дети маленькие, в большей степени, чем мужчине, заботятся о них, когда женщина обретает ребенка, она оказывается перед выбором. Я не буду говорить вообще, но в нашей ситуации была очень важная тема жизненная, тема той эпохи, советской эпохи. Мы с женой прошли через всю систему детского воспитания, детский сад, школа. Мы внутренне всегда противостояли вот той системе воспитания, в которой мы жили, и нам очень не хотелось отдавать на растерзание этой системе воспитания своих детей, поэтому не отдавали детей в детские сады, хотя это было очень тяжело для нас. А в школу они пошли уже сформировавшимися, ощущавшими в себя за спиной прочный тыл. Для моих детей всегда семья значила больше, чем школа, детский коллектив или какое-то иное сообщество. В семье им было хорошо. И это было бы вряд ли возможно, если бы жена не посвятила себя воспитанию детей. Вообще нужно сказать, что с какого-то момента моя супруга, хотя бы воспитала только твоих детей, она проходила все необходимые стадии. Она была нянькой, кормилицей, гувернанткой, учительницей и при этом еще и мамой.
Вот вы говорите, что когда у вас даже возникли мысли о семье, вы сразу же понимали, что ваша семья – это не только муж и жена, но еще некто высший.
У меня, в общем-то, не было абсолютно никаких увлечений женщиной до того, как я вступил в брак. Вот у меня сразу, так сказать, вот так случилось, что я встретил вот ту самую девушку, которую я увидел, и не то, что я ее люблю, я почувствовал другое, я почувствовал, что я не могу без этого человека именно потому, что он, будучи человеком на меня совершенно похожим, будучи женщиной, даст мне какое-то такое восприятие мира, Бога, всего, которое меня чрезвычайно обогатит. Он восполняет меня. Это было даже, в каком-то смысле слова, может быть, даже обременительное чувство, тягостное чувство, ощущение обретения своей какой-то второй половины.
Говорил протоиерей Георгий Митрофанов.
О жизни православной семьи в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это были песни, которые нас объединяли, которые вызывали...
Претензии со стороны Минюста были высказаны по итогам...
20 июля по 9 августа все работники отправятся в оплачивание.
Как только он вернется в страну, мы немедленно...
Делегации бывших лесных братьев президент принял у себя в замке на самом высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».